Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, пятница, сентябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Все-таки будет продолжение «Солдатов», пишет Паля. Андрей Владяев пишет: от души вчера ребята из «Солдат» пришли, но это вы ЦК смотрели. Классные, да? Наши либералы, пишет Василий, на выезде уже сравнили убийство Кирка с убийством Кирова и последствиями. Уже поговаривают, что Трамп начнет массовые чистки повсеместно. Да-да-да, путать причину со следствием они умеют. Трамп плохой, потому что он начнет чистки, и все, и точка. С этого и начнем, да? А то, что людей убивают среди бела дня, сторонники противников Трампа, это что, что об этом говорить? Да, зачем? Соколов, ё-моё, Вакутагин, Лавров, Смирная, Гуня, обожаю, пишет СВ. Ну вот видите, все для вас. Пятница скоро и весна, пишет Жорик. А все-таки мы, добрые люди, обсуждали вчера Пугачева, даже словами ее плохими называли. Мы не называли ее плохими словами, не придумывайте, Федоров. А про УК не вспомнили. У нее вообще-то героизация терроризма. Ну, по-моему, как-то по-другому должно быть. Я имею в виду, называется эта статья. Так это не мы же должны вспоминать, это должны ответственные органы вспоминать. Мы указали на определенные странности в заявлениях. И хотелось бы видеть какую-то реакцию. А плохими словами мы кого не называли. Потому что, знаете, когда просто так плохими словами называют, и все. И когда нет аргументации. А у нас-то аргументация есть, слава богу. Поэтому нам нет необходимости просто ругаться. Ну, смысла нет. Более того, если мы будем факты перемежать с руганью, факты потонут в этой ругани. Поэтому я как раз в таких вопросах против того, чтобы излишне эмоционировать, и за то, чтобы больше акцентировать внимание именно на факте. Вы еще и тот трудоголик. Вот вчера вас уже отключили от эфира, а вы все еще работаете, работаете, пишет Вит. Это вы про радио, да? Я вчера в итоге всех предупреждал, что будет... как это? А? Профилактика, да, спасибо тебе. Вот, профилактика, что будет? И сам забыл, естественно, в моменте, что она будет. И началась. А таки НАТО прыгнет, а то после убийства американца как-то тема ушла, пишет Поляков. Ну, посмотрим, у нас вот учения с Белоруссией начались, поляки там возле границы стоят. До этого рассказывали про беспилотники какие-то, и все в таком духе. Кстати, Трамп прокомментировал уже все. Он говорит, может, это и ошибка была. Ну, вообще, я всему, говорит, этому не радуюсь. Я так чувствую, что этот комментарий не сильно порадует европейцев, которые, ну, так стараются доказать, что Россия на них напала. Прям страшное дело. Так, вчера был один из лучших выпусков ЦК. Согласен с вами? Согласен, согласен. Что вы вчера сделали? После вашего ухода вырубилось все аж до обеда, пишет Хисшеду. Так, говорим же, профилактика была. Так, сегодня надо про деньги поговорить. ЦБ собирается по ключу, пишет Андрей. Андрей, ну тут все коротко можно обсудить. Если тема, да, ключевая ставка и заседание Центробанка на эту тему. Предполагается, и скорее всего так и будет, что ключевую ставку снизят. Вопрос только насколько. То есть до 17 или до 16? Все. Весь разговор, он идет вот такой. Будет 17 или 16? В большинстве своем оценки такие, что будет 16. Посмотрим. На что это влияет, ключевая ставка? Ну, по сути, на все. Самое главное, что, может быть, вас должно интересовать, ну, я не знаю, вот широкого потребителя, это, конечно, депозиты и кредиты. Кредиты будут дешевле. Не сильно, но дешевле. постепенно. Ну и депозиты будут скромнее. Можно сказать, дешевле, наверное, тоже так можно выразиться. Вот и все. По всей стране выборы, а в Москве нет, пишет Сергей. Так не было никаких беспилотников, пишет системный администратор. Не, почему? Были, которые любезно привезли, положили на пашню, сфотографировали со всех сторон. Видать, купили на черном рынке на Украине. Кто читает мой канал, канал называется Гудошников, видели, поляки обратили внимание, что на черном рынке на Украине продаются эти беспилотники наши. Ну, не целые, а, так скажем, и обломками их не назовешь. Но, во всяком случае, они уже не работоспособные. Я, кстати, подумал, знаете, на какую тему? Если есть целый практически беспилотник, единственное, что ему нужно двигатель поставить, там, да, допустим, и электронику поменять, я думаю, что у Украины есть такая возможность. И если бы они, те, кто нас в чем-то обвиняет, сейчас бы показали бы хотя бы маршрут исследования этих беспилотников, они что-то отказываются, было бы, наверное, очень интересно. У меня есть предположение, что это такой интересный театр, при котором украинцы изобразили, что это российские беспилотники, используя те беспилотники, которые оказались в их руках, там, в результате, например, воздействия РЭП и так далее. Кредиты дешевле не станут, депозиты упадут, пишет Бирлинг. Станут, естественно, кредиты дешевле. В этом весь и смысл снижения ключевой ставки, и в этом вся и претензия тех, кто говорит, что она слишком высокая. Дорогие кредиты. И дорогие кредиты, они мешают развитию экономики, как говорят некоторые. Ну, в основном это говорит бизнес. Почему? Потому что если нет дешевых денег, то есть нет дешевого кредита, сложнее привлечь инвестиции в бизнес, ну, потому что больше отдавать потом. И, соответственно, ты не можешь масштабироваться с той скоростью, с которой бы тебе хотелось. И интересно, кредиты тоже снизят? Да, фон, естественно. По сути, что такое ключевая ставка? Это тоже ставка на кредит для, ну, для банков. Ну, по какой цене, условно говоря, банки берут? А банки уже там свою накручивают, свой дополнительный заработок. Соответственно, ключ ниже, ниже и ставки по всему. Бензин наконец-то подешевеет, пишет Джекпот. Сомнительно. Я бы хотел, чтобы 12 было, но 16 тоже хорошо. Бизнес вздохнет, пишет Василий. Никто никуда не прыгает, отлично пугнули НАТО, пишет Василий. Так, а что там за подмасливание и заигрывание Трампа перед батькой, пишет Алексис. Вчера как раз говорили с главой ЛДПБ, вот есть ЛДПР, а есть ЛДПБ, на эту тему. И он говорит примерно следующее. Трамп любит сильных лидеров, считает такими сильными лидерами Лукашенко и Путина. Ну, еще других людей, но здесь вот конкретно Лукашенко и Путина. И Трамп пытается налаживать отношения. Я спросил, а может быть, Трамп пытается просто вбить клин между Белоруссией и Россией? На что получил ответ, что может быть и пытается, но значит, Александр Григорьевич давно всем доказал, что это сделать невозможно, и, соответственно, все такие вещи будут отслеживаться. Ну, вот примерно так. Да, наши это БПЛА, даже белорусы подтвердили, что через них летели, пишет Василий. Ну, без обид, Василий, через белорусов могут лететь и украинские БПЛА. Ну, так, на всякий случай просто. Если Гербера может летать, то он боеспособен. Это же приманка для ПВО, пишет Алекс Поляков. Погружайтесь чрезмерно вы в тему. Гораздо интереснее, например, история про дом. Помните, поляки опубликовали фотографию дома, который якобы разрушен ударом беспилотника. Помните? Ну, было такое. Это как бы единственный якобы урон, который нанес беспилотник. Да? Такие широко эти фотографии разошлись по интернету. Так вот, местные жители опровергают, что этот дом разрушен в результате удара беспилотника и отмечают, что данный дом сильно пострадал во время шторма двухмесячной давности, и с тех пор его состояние никак не изменилось. И более того, есть фотографии двухмесячной давности, где у него разрушена крыша у этого дома. Вот такая вот смешная штука. То есть беспилотник здесь вообще ни при чем, его там как бы и не было. А ветер снес крышу, это все было сфотографировано. Есть фотографии из интернета, собственно говоря, из разных интернет-ресурсов двухмесячной давности, где вот как раз сюжеты о том, как крыша это сломалась в результате воздействия ветра. Но это все было подано так, как будто бы беспилотник упал там и уничтожил крышу. Ну, вы знаете, эти поляки, пишет Бельдин. Да, конечно. А Лукашенко крепкому орешку американский пахан цацки подарил, а батька так и светился от счастья. Противно смотреть, как за запонки наш союзник унизил себя перед белым господином. Тошнотворная зречь. Ой, Грик, вы такое ощущение на стороне сейчас врагов Беларуси и России выступаете. Объясню, почему. Вы хотите подать вот эту историю с подарком там, и так далее, как некое унижение и все остальное. А зачем? Сейчас Лукашенко тоже что-нибудь подарит Трампу, и пожалуйста. В чем проблема? Вместо того, чтобы нам гадать, откуда беспилотники в Польше, мы должны лучше подумать, откуда украинские беспилотники в Ленинградской области. Мне кажется, явно не с Украины, а из стран Балтии, пишет Сергей. Сергей, тут же какое дело? Есть достаточно дальнобойные беспилотники. И можно лететь, например, через всякие там Польши, Литвы и прочее-прочее. И они, в общем-то, не скрывают, что они в связке все работают, поэтому. Но если не беспилотник, то значит русское климатическое оружие дом повредило, пишет Федоров. Хорошая версия с точки зрения работы польской пропаганды, и не только польской, западной. Дают, бери, бьют, беги, пишет Григорий. 5 килограммов картошки подарят, пишет Миронов. Ну, не, ну, может, какой-нибудь там, не знаю, зажим для галстука. Какая разница? Здесь же сущностная вещь немножко в другом. Заключается. Она заключается в том, что Трамп снимает санкции против Белавия, например. А это может быть полезно не только Белоруссии, но и России. Собственно, о чем вчера тоже говорили. Поэтому есть в этом плюсы. Плюс самое интересное, что на комплектующие, получается, снимается запрет на покупку комплектующих. А гипотетически, у нас же есть тоже самолеты американские, мы используем парк самолетов американских, несмотря на то, что мы свои делаем, вот, но пока все-таки, наверное, на такой объем мы не вышли, на который бы нам хотелось, не заместили, а они есть, эти самолеты, и к ним нужны там части какие-то, детали и прочее. В принципе, я думаю, что здесь в рамках союзного государства можно будет решать достаточно сложные и нерешаемые ранее вопросы. Да? Схема вырисовывается, пишет Александр. Так Лукашенко 52 человека освободил, среди них иностранцы есть. Это и есть подарок, пишет Василий. Это отдельный разговор. Это вот больше есть ощущение, такой обмен, да? Здесь он выпускает вот этих вот персонажей всех малоприятных. А Трамп в ответ снимает санкции с Белавия. А с подарками в виде там запонок и всего остального, я думаю, что Александр Григорьевич тоже что-то такое вот подарит. Что-то такое. Ну, это надо посмотреть. Но через ЕС белорусским летательным средством все так же и будет запрещено летать, пишет Валентин. Конечно. Это очевидная вещь, что санкции, которые снимают американцы, это, собственно, никакого отношения к европейским санкциям не имеет. То есть не то, что теперь Белавия может взять и лететь через Европу, или в Европу, или куда-то еще. Нет. Но это в первую очередь говорит о том, что теперь можно будет покупать комплектующие к самолетам, вот этим вот американским конкретно. Поспорю насчет дальнобойных БПЛА. Хватает у нас уродов, да и лесов глухих тоже в избытке, пишет Лис Хитрый. Ну, что спорить, Лис Хитрый, там, где нет темы спора. Есть дальнобойные БПЛА, а есть те самые плохие люди, уроды, как вы говорите, и глухие леса, и все остальное. Конечно, есть одно, и другое, и третье. Есть, в конечном счете, и Балтика, вот, есть наша прибрежная, так скажем, зона береговая, да, а есть не наша. И те, кто выступает против нас, они имеют поддержку вот этих вот прибалтийских государств разнообразных. Поэтому вариантов масса, как они могут пытаться нас уязвить. Я только за наших, а американский господин ничего просто так не дает. Это дар донайцев, пишет Грик. Ну, Грик, понимаете, в чем дело? Предполагать, что Лукашенко об этом не знает. Ну, мне кажется, это немножко странно. Ну, типа, вот Лукашенко не знает, что американцы, они вот донайцы, или как? Или вот он сейчас ему западки подарили, и он все, счастье наступило, какая радость, все, мне западки Трамп подарил. Все понимают, что у Трампа сколько там, 3 года на посту осталось. Все знают, что стратегически нас воспринимают как противников. Вот, все знают, что ситуация в США нестабильная, все понимают. Плюс много же было материалов о том, что именно Лукашенко выступает таким мостиком между нами и американцами в некоторых вопросах. Не во всех, конечно, но в некоторых вопросах. И этот мостик активно действовал с начала специальной военной операции, как минимум. Это как минимум. Потому что когда две ядерные державы между собой фактически уже никак не общаются, все-таки хотелось бы, чтобы какие-то каналы связи были. И говорят, что некую достаточно важную работу в этом плане выполнял именно, взял на себя и выполнял Александр Лукашенко. Поэтому, не все так просто тогда. А жалко, что не наши, пишет Жорик. Что не наши? Запонки, что ли, или что? А что слушатель предлагает? Демонстративно отказываться от подарка, это прям на пользу пойдет отношениям. Да, пишет Марго. Да не, он просто к тому, что переживает, наверное. Я предполагаю, что он просто переживает, что Белоруссию хотят купить. На самом деле у меня это первое возникло в голове сразу. То есть мы знаем, как американцы действуют, все понятно. Вот наш ближайший союзник, давайте его сейчас умаслим изо всех сил. Имеется в виду ближайший союзник России. Мы сейчас их умаслим, мы сейчас их подговорим, подкупим, а они Россию предадут. Не исключаю, что у них есть и такие мысли, и такие желания. Другое дело, что в этом смысле нам надо и в себя верить, и в наших союзников, и работать дальше. Трамп готовит себе вариант для политического убежища в Белоруссии, пишет Алексей. Да, по-моему, Трамп пока бежать никуда не собирается. В запонках микрофоны ЦРУшные могут быть, пишет Андрей. Это прям смешно. Есть элементарный протокол, обмен подарками, его часть, не более того, пишет Гномб. Лукашенко не дурак, не даст себя обмануть, думаю, пишет Мельникова Елизавета. Бывало, заводили западники в западню Александра Григорьевича. На самом деле, в 2020 году у них это получилось. Вы помните, история была, это все, 33 богатыря. Когда Александру Григорьевичу напели в ухо, причем, по-моему, это по линии СБУ вообще информация до него дошла, помните, было такое, что якобы русские летят в Белоруссию устраивать переворот против него и все так, в таком духе, а наши летели вообще транзитом, если я не ошибаюсь, тогда еще в Сирию. И вы помните, да, задержал Лукашенко наших бойцов, и был прям такой скандал, скандал, скандал. А потом грянула попытка революции, переворота, как хотите, так и называйте, антиконституционного Майдана в Белоруссии. И оказалось, что те люди, которые предупреждали, что якобы русские хотят устроить какие-то беспорядки в Белоруссии, устроить какие-то Майданы и прочее, прочее, они не собирались этого делать. А те, кто об этом говорил, они как раз и стояли за теми событиями, которые стали происходить. И вот здесь они, конечно, переиграли, так скажем, Александра Григорьевича. Во-первых, Белоруссия сама активно отреагировала, и мы подключились, помогали, поэтому информационно, как минимум. Поэтому, слава богу, все обошлось, стабилизировалась ситуация, и Белоруссия не превратилась во вторую Украину. Не дай бог, ужасно было бы как, представляете? В 20-м ощущение, будто лет 20 назад, столько с тех пор уже было, пишет Федоров. Да, это как будто бы было очень давно. Григорьевич, волчара тертый, шутка ли столько лет держать позиции, пишет Лис Хитрый. Да, где-то правильно получалось, где-то не получалось, где-то были ошибки, но тем не менее, все-таки он на коне, правильно? Так, не только информационно помогли, колонны бронетехники шли, пишет Финист. Там любят рассказывать оппозиционеры белорусские, что якобы Минский ОМОН был московским, все. Это бредятина, я там был на месте, там работали местные, это было очевидно. Надо было изобразить, что весь народ Белоруссии, он против Лукашенко и против России, и вообще он сейчас отправится в ЕС за кружевными трусами. Они изображали информационно это все. На самом деле это не так, и вы сами видите это теперь своими глазами. Лукашенко, судя по всему, болен, выглядит плохо, кто на смену ему придет, США играют в долгую, пишет Василий. Лукашенко плохо выглядит? Василий, вы как-то, опять это, западные СМИ. этот умер, этот болеет, а у этого еще что-нибудь. Когда совсем делать нечего, начинают писать о том, как кто выглядит. Вот. Кружевные трусы, кстати, отличная тема. Да-да, спасибо большое. В принципе, ничего. Только, наверное... смотря на ком. Давайте так. Было бы неплохо, чтобы как-то мы определили немножко, сузили круг. А так, знаете, когда говорят, кружевные трусы, это неплохо, и пишут мужики, иногда думаешь, погоди, а мы об одном думаем или как? Как на ком? Конечно же, на батьке, пишет Бирлик. Так нет, он же не продавал родину ради трусов кружевных. Это вот у нас там Тихановский и Тихановская и компания, вот эти все странные люди. Кстати, когда Александр Григорьевич выпустил Тихановского, у меня были вопросы, а зачем он это сделал? Смотрите, против себя формирует теперь такое, вы знаете, там, сам себе проблемы создает. А сейчас смотрю на Тихановского, нет-нет, мудрое решение было со стороны Лукашенко выпустить этого человека на волю, потому что он, конечно, уникален с точки зрения разрушения любой оппозиции самой изнутри себя. То есть он пока сидел в тюрьме, он был эффективен именно тем, что он был в образе страдальца. А сейчас этот образ страдальца пропал, на это давить не получается, а когда он начинает давить на образ героя, да, какой-то, получается очень смешно, как комедия какая-то, постоянно. И вот этот вот, вот это шапито, ну, на него так вот, без слез смеха не взглянешь. Поэтому мудрое решение, мудрое, четкое. И с точки зрения политтехнологии тоже. У Тихановского чупа-чупс, и даже два, пишет Хисшедо. Что это, о чем вы? А почему Тихановские вместе не выступают? Да выступают, просто, Василий, в мире происходит так много важных вещей, что не всегда доходят руки, глаза до того, чтобы там, посмотреть, что там Тихановский. Но каждый раз, когда мне попадаются видео, я прямо ржу от души, правда вам говорю. Потому что иной раз даже не понимаешь. Он может быть, как будто бы человек решил быть постмодернистом. И работает в этом ключе. Я даже спрашивал специалиста, говорю, может быть, он очень, наоборот, хитрый и продуманный человек. Они говорят, да нет, нет. Я говорю, да нет, но это образ, это 100%. Это невозможно быть таким, ну, балбесом. Они такие, нет, это вот он такой. Я говорю, ну, тогда идеально все просто для Александра Григорьевича. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. Японцы себе цену на нашу нефть снизили, пишет системный администратор, и улыбочку добавил, да-да-да. А в Белоруссии, как и у нас, подарки чиновникам свыше 3000 рублей поступают в фонд государства с правом выкупа, вопросительный знак. Может, там дороже китайских запонок ничего и не подаришь, пишет Дмитрий. Дмитрий, да что вы прикопались к этим запонкам? Ну, вот правда, хотя я понимаю, что это все интересные детали, все ясно, ясно, давайте так. Найду в себе силы, объяснить позицию. Ну, это же не важно. Ну, то есть это все знаки внимания, знаки там какого-то расположения. Это все прекрасно, это политес. Тем более, когда мы говорим там чиновники, это чиновники, президенты. Они, конечно, тоже чиновники. Но вы понимаете, что это уникальная должность президентская. Это и политик, и чиновник одновременно. Это все вместе сразу. Поэтому это исключительные вещи, исключительные вещи. Наш президент тут, например, там автомобили «Аурус» может подарить лидеру Северной Кореи. В какие законы в Северной Корее? Нам вот два слона подарили, помните, недавно? Вот тоже лидер одной из стран приезжал к нам, два слона подарил. Владимир Владимирович по этому поводу шутил, что в хозяйстве пригодится. Ну, вы что думаете, их кассовый чек какой-то там или что? Или вы видите в этом какой-то подкуп? Вот два слона подарили, а сейчас Владимир Владимирович, значит, это все, значит, сделает для этой страны. Там, да-да-да-да. Мы взаимодействуем со странами не потому, что они нам два слона дарят или еще что-то. Хотя, кстати, очень похоже на то, как Украина взаимодействует со странами. А мы взаимодействуем со странами, потому что мы выстраиваем с ними серьезные отношения, большие. Вот. А это все приятные, так скажем, жесты. Все. Можно к этому привязываться и акцентировать на этом внимание и считать, что это прямо краеугольный камень какой-то. Но это же не так, это же очевидно. Как мы будем теперь жить с закрытым небом? Ух, лютые эти латыши, пишет Федоров. Да, да, там не только латыши, там и литовцы, все закрывают небо и все остальное. Ну, они градус истерии не снижают, они его все время повышают, этот градус истерии. Так этикет, это же забавно и интересно. Да, да к этому и так и надо относиться, а то начинают там, вот подарил запонки, а Лукашенко и рад. Ой, да, вот сидит Александр Григорьевич и радуется запонкам. Вот рассматривает их сейчас, крутит в руках. Эх, вот у меня запонки появились. Ну, как бы несерьезно абсолютно. Ну, чепуха. То есть это по-другому, в принципе, да, надо эти моменты воспринимать. Потому что некоторые, у меня такое ощущение, не могут выпрыгнуть из своих штанишек, в хорошем смысле, поменять их на хорошие брюки. Вот, и им все кажется, что вот этой мерой можно мерить межгосударственные отношения, там какие-то запонки, слоны, еще что-то. Нет, это просто знак теплой дружбы, все. Ну, там, или не теплой дружбы, просто знак внимания, все. Так это и надо понимать. Ну, вот приезжает какой-то важный человек на встречу, не знаю, с кем-то. Вот встреча организована, общественная. Ну, вот, просят людей, которые занимаются цветами, украсить сцену, например, чтобы цветы были, чтобы красиво было вообще в целом. Вот, можно же этого всего не делать, сидеть в некрасивом и все остальное. Но хочется сделать, чтобы было вот празднично, торжественно, что-то, какой-то подарок, какой-то вот знак внимания оказать. Это абсолютно нормальная ситуация. Не могу просто поменять штанишки. Да-да-да, понятно, Геннадий, смешная шутка. Крутит, вертит, да приговаривает. Да-да-да, вот сидит теперь, все. Теперь Александр Лукашенко как возьмет, как все, все вот пустит под откос за запонки. Так вы это воспринимаете? Ну нет, это несерьезно. Поехали дальше. Вот фотографии убийцы публикует Чарли Кирка. Надо сказать, что фотографии все, конечно, понятны с точки зрения того, что вот он в кепке, в очках и в майке. Но он даже мимо камер проходит таким образом, что фактически лица его не видно. То есть человек, конечно, с хорошей подготовкой и с пониманием того, как нужно двигаться под камерами, как нужно оставаться, ну, так скажем, вне поля зрения этих вещей. Ну, и если даже ты попадаешь, то где-то нельзя пройти мимо камер, то пройти так, чтобы все равно непонятно было, кто ты. Но есть предположение, вот вчера публиковалась эта информация, кто это может быть. Некто известный как Скай Валадез, это в кавычках Валадес, наверное, из Огдена, штат Юта, имел музыкальный проект под названием God's Finest Scalpel, Scalpel. И в апреле выпустил цифровой альбом под названием Death to American Scum, в который вошел трек, ну, по-русски звучит так: «Смерти Чарли Кирка мне недостаточно». И, по-видимому, у него даже была песня на SoundCloud под названием «Чарли Кирк умрет в 31», которая была удалена потом. И подозревают, что это мог быть он. Фотография публикуется, мягко говоря, непонятного какого-то человека. Как, ну, он, я так понимаю, он трансгендерный там, вот это вот все. Ну, может быть, это и он, может быть, и не он. Ну, вот предположение такое есть сейчас, что это вот, возможно, такой человек. То есть, мало того, что это убийца, то есть он такой манифестирующий убийца, возможно, да? Нашли его музыкальные треки, песни про то, что Кирк умрет, пишет Тим Тиворс. Да, ну, опять же, нет пока утверждений, что это именно этот человек. Так-то, понимаете, идиотов много разнообразных, и они могут и треки какие-то свои писать. Вообще, конечно, когда человек пишет треки под названием «Тот-то-тот должен умереть» там, или еще что-то, мне кажется, это должно вызывать сугубое такое внимание со стороны правоохранительных органов. Ну и, конечно, этот человек желательно, чтобы не имел в своем распоряжении оружия никогда. Если оно у него есть, это надо отнимать. Ну, это очевидно же, что человек уже все, сошел с ума. Там кто-то должен умереть, кто-то не должен умереть. Решает он для себя. Но при этом, если посмотреть американские соцсети, особенно после убийства, да, Кирка, вы же видите, как много там вот этих вот сумасшедших. Обратите внимание, что вот эти все активисты разнообразных там транс, ЛГБТ и прочих движений, ЛГБТ запрещенная организация в России, они очень... Ну, я понимаю, что, наверное, не обо всех так говорить можно, но вот те, вот, которые выступают, они, во-первых, очень активны, во-вторых, они крайне злые. И они не сострадательные, они... Да какое там сострадание? Они даже не пытаются изобразить, что они... Им что-то человеческое, ну, так, присуще. То есть они прям открыто радуются, записывают веселые вот эти свои, в кавычках, веселые, то есть видео, где они веселятся. И это, конечно, интересное поле для размышления для нас, для всех. А что такое вообще это происходит? Я помню много... Уже достаточно много лет назад всегда все подавалось про вот этих вот меньшинства, да, сексуальные, что они вот такие мягкие, что они добрые, что они все классные, что вообще вот они люди мира, а все остальные такие воинствующие, все эти традиционалисты. Но сейчас мы видим ситуацию, которая нам четко говорит, это все пропагандистский миф ЛГБТ-сообщества, который нам пытался в голову вдолбить, что они все на розовых пони и замечательные, добрые, прекрасные люди. А посмотрите, они могут быть сверхагрессивными. И более того, они агрессивнее тех, кто выступает против них. То есть, условно говоря, Кирк высказывал, конечно, свою позицию относительно всех этих активистов с другой стороны, но он не брал винтовку и не шел их убивать. А здесь вот такая ситуация. То есть они крайне агрессивные, крайне, и несострадательные, и им вообще плевать, и они прям радуются. И возникает вопрос, а... Ну, и, кстати, они любят рассказывать про атмосферу ненависти, вот это все. Они прям называют его фашистом, этого Кирка. Я смотрю, модно всем друг друга называть фашистами. Интересно, что реальных последователей нацистов немецких называют героями при этом. Да, забавно. Вспомнил фильм «Васаби», там банда трансгендеров банки грабила, пишет администратор. Даже девушки с ПМС становятся психованными, ЛГБТ вечно с расшатанными гормонами, там крышу снесло наглухо, пишет Костя Измитина. Вы думаете, то есть это медицинская история? Просто потому, что они на вот этих гормональных вещах, да, и у них поэтому... Вот эта истерика начинается. Он это или нет, ключевое это то, что в США серьезное расслоение общества и серьезные звоночки, отражающие уровень здоровья нации, пишет Нигматуллин. Ну, даже не это, мне кажется, ключевое, хотя вы правы, наверное, для США это ключевое. Самое, наверное, важное другое. Американцы ведь чем отличаются вообще? Они... не могут просто выстраивать отношения, ну, во всяком случае, раньше так было, выстраивать отношения на основании, ну, вот, деловом. Они почему-то всегда приплетают идеологию. Ну, наверное, есть множество разных причин, по которым они это делают, но у них идеология, она идет пакетом со всеми остальными вещами. То есть ты хочешь с нами торговать, прими нашу идеологию. Ты хочешь с нами дружить, прими нашу идеологию. Они не могут просто сказать, что вот у нас такая идеология, а у вас может быть какая угодно, давайте там работать. Ну, с другой стороны, есть страны, с которыми они взаимодействовали, ну, там нефтеносные разные страны, и взаимодействуют, и как-то они не особо пытаются давить на эти страны с точки зрения идеологии. А вот на страны, с которыми у них не получается выстроить взаимодействие, из разряда «американцы говорят, а вы делаете», вот в этих странах они начинают эту повестку качать. Но самое интересное, что, качая эту повестку в других странах, они как будто бы не заметили, как в их стране эта повестка стала ключевой. А она у них, видимо, действительно вот, ну, ключевая. То есть там, я так понимаю, раскол-то идет сейчас по этой истории. То есть традиционные ценности и вот разного рода извращения. Или, как еще их называют, нетрадиционные ценности. То есть вот по этой линии пошел раскол. Вот. Хотя он, объективно говоря, искусственный. Но, видимо, он из искусственного прошел уже в естественный. Потому что они так сильно и так упорно делали так, чтобы вот эти вот все половые извращения, они превратились в некую систему ценностей и политических взглядов в том числе. Меньшинства, как правило, в детстве ущемляются. Комок зла и психических проблем обеспечен. Ранее сидели тихо. Теперь под политику полных свобод они могут высказаться. Но зло и психические проблемы никуда не денутся, пишет Александр. Ну, может быть, да, может быть, есть и такая проблема. Ну, собственно, вот этот Кирк об этом и говорил. Он всегда показывал, вот, а посмотрите, какие они злые, а почему они нападают на своих оппонентов. Он предсказывал, что традиционалистов, так скажем, да, американских, их будут убивать на улице. Ну, по сути, свою смерть предсказал в этом смысле. А какая у них может быть идеология? Сброты от ребеса всего мира съехались 300 лет назад, закон — это кольт, вот и все, пишет системный администратор. Ну, а системный администратор, в принципе, да, но мы можем все-таки и подумать на тему, а как у них получилось и в какой момент, и по каким принципам создать мощное государство, кто это государство создавал, какое отношение к половым извращениям в этом государстве было раньше, в какой момент отношение к этому изменилось, почему стали использовать эту тему как метод внешнеполитического давления, почему, играя в эту игру с другими странами, они сами стали жертвами этой игры, или они не стали жертвами этой игры, они реально верят в то, что именно такая политика должна проводиться, и эта идеология им близка. Связано ли это с тем, что некоторые богатые люди мира, они сами по себе извращенцы страшные, и им таким образом нужно легализоваться в поле информационном, общественном и во всем остальном, чтобы они просто были вариантом нормы, а не вариантом чего-то ненормального. Ну, представляете, вот человек какой-нибудь очень богатый, крайне богатый, вот, а его считают неправильным. А у него есть возможность влиять на политику, у него есть возможность влиять на, ну, сознание людей в широком смысле этого слова через средства массовой информации, которые, например, ему принадлежат. И он и начинает влиять так, чтобы в итоге картина сложилась должным образом. А должным образом – это когда этот человек, крайне богатый, перестает быть вариантом ненормальности, а становится вариантом нормального человека. То есть свои грехи вывести в сферу безгреховности, так скажем. Ну, просто чтобы общество перестало его лично осуждать. Или там у друзей, или еще что-то. Можно взглянуть с религиозной стороны. Они дают свободу греху внутри себя, и он поглощает и приводит к другим страстям и грехам, пишет Тим. Скоро вашей Америке кирдык, пишет Ульрих. Скорее всего, последние и рабы у них типа Макрона и извращуги, пишет Старлей. Да и нацистов в Германии американцы с удовольствием поддерживали, пока ставка на них была. Конъюнктурщики и торгаши в худшем смысле, пишет Александр. Да, это опять же тоже такое. Можно так, как вы говорите, а можно чуть-чуть усложнить вопрос. Там, какие американцы поддерживали, какие не поддерживали, каковы были устремления и желания одних и устремления и желания других. Но это уже усложняет существенно диалог сразу. Так, ЛГБТ – это психическое расстройство, что от них еще ждать, пишет Игорь. Вот, Игорь, я попытаюсь объяснить, о чем как бы я в этом смысле говорю. Вот вы говорите там, ЛГБТ – это психическое расстройство, да? А у нас ситуация следующая в среде политической, и не только политической, и законодательной среде. Значит, это организация ЛГБТ, она признана экстремистской. При этом у нас, естественно, там преследование по вопросу пола, его не существует. То есть, если человек, допустим, имеет там какую-то, ну, там, нетрадиционную ориентацию, как говорят, то у нас его не преследуют, не ходят за ним по пятам, там, не отыскивают, не бросают в лечебницы какие-то и все остальное. Ну, вы знаете. Но вот эта организация, она у нас считается экстремистской. Как бы логика-то в чем? В том, что эта организация, да, финансируемая из-за рубежа, используется для достижения политических целей определенных режимов, которые меняют режимы в других странах через вот эту прослойку общества. Понимаете, да? А в каждом обществе есть люди, у которых, вот, так скажем, другая ориентация. И поэтому запрещается организация ее деятельность. Но такое, чтобы у нас кто-то лез кому-то вот так вот в трусы и пытался там заставить что-то по этому поводу сказать и как-то на кого-то наказывал за это, ну, этого нет. Вы, очевидно, это видите своими глазами, правильно? Ну, правда. Соответственно, вот этот момент, его, мне кажется, надо тоже понимать, да? И что-то еще я хотел вам там добавить. Но что-то я уже забыл, что я хотел добавить в этом смысле. Так, а, вот сброд. Нет-нет-нет, Трамп мстят. Нет, религиозная страна. Сейчас я вот найду. Что? А, психическое расстройство. Да. А теперь, собственно, о том, как двигается, вот знаете, это окно Авертона. Как двигается и как изменяют общественное сознание. Вот есть организация ВОЗ, знаете, да, Всемирная организация здравоохранения. И там у них есть такая книга, так назовем ее. Ну, это не книга, но тем не менее, свод некий. Называется МКБ, Международный классификатор болезней. И вот МКБ, выходит в разных редакциях, ну, постепенно, то есть там первая редакция, вторая редакция, третья, ну, то есть со временем совершенствуется свод этих болезней. И там специфика какая? Например, раньше в МКБ, вот, как это сказать, неправильная сексуальная ориентация считалась болезнью, и она была выделена отдельно. Ну, отдельно, как болезнь, пунктом. А сейчас, по-моему, не сейчас, а с 10-го, по-моему, МКБ, я могу ошибаться, может, с 9-го, убрали это. То есть ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения решила, что это не болезнь. И, ну, мне объясняли в этом смысле врачи, которые говорят, там по-хитрому сделали, они это отнесли в какой-то, по-другому назвали, и пункт этот назвали другие, там, половые извращения или как-то так. Ну, что-то такое, там, половые девиации. Но, тем не менее, раньше это было выделено как отдельная болезнь, отдельной строчкой, отдельным пунктом, а сейчас нет. То есть, а почему это произошло? Здесь мы задаемся вопросом, да, вот этот классификатор его же составляет ВОЗ. Почему ВОЗ в определенный момент меняет свое мнение? И тут, как мне кажется, ответ достаточно очевиден. Ну, во-первых, мы говорим о том, что такая политика проводилась с Западом. А во-вторых, так в ВОЗ тоже могут быть люди, которые, так скажем, имеют не ту сексуальную ориентацию. И они таким образом могли бы, например, себя... нормализовать, можно так высказаться? То есть нормализовать в рамках той идеологии, которая господствует в западном мире сейчас. И все. То есть вот это болезнь, а вот ты вот так вот берешь, пунктик убираешь, и все, это уже не болезнь. Но на всякий случай говорю, у нас это тоже болезнью не считается по закону. То есть это не болезнь, ты не относишься к этим людям как к больным. А когда говорят о том, что эти люди больные и так далее, и так далее, и так далее, это оценка, да, скорее там морального облика, там нравственная какая-то оценка и прочее. Но именно с точки зрения, насколько я понимаю, медицинской, у нас такого тоже нет определения. Плюс мы же тоже в ВОЗ, и тоже у нас есть МКБ, и мы этим МКБ, вот врачи, наверное, подтвердят. Какие-то есть неточности есть, вы можете сказать. Мы им пользуемся, международным классификатором болезней. Вот. Так что вот такая штука. Поэтому, когда мы говорим о том... что плохо, что, так скажем, неплохо, или что мы не одобряем, но при этом мы понимаем, что есть такие люди, это вот все разные достаточно тонкие моменты в этом вопросе. Понимаете, да? Я еще раз хочу сказать, что у нас запрещена именно организация. Это не значит, что людям полезли в постель и начали у них спрашивать, а как они там, кого любят, кого они не любят. Потому что я вижу, некоторые общественные деятели там выходят и такие, вот, мы сами будем решать, там, кого любить, кого не любить. Так вам и никто и не запрещает, кого любить, кого не любить. Ну, то есть, любите, идите, что хотите, делайте. В этом смысле нет никакого запрета. А вот организация, она экстремистская. Почему? Потому что... под предлогом заботы, так скажем, о людях, у которых вот есть такие особенности, да, проводятся политические преобразования в чужих странах. То есть это инструмент давления и разрушения другой страны. Вот в чем дело. Но мы видим, что когда ты каким-то инструментом долго пользуешься, этот инструмент может и тебя тоже начать разрушать изнутри. Что происходит с Америкой, как мне кажется? То есть они это хотели использовать как метод влияния внешнеполитического, а теперь фактически они сами на себя настолько сильно повлияли, что у них какое-то гражданское противостояние началось по этой теме. Вот, ей-богу, не рой могилу другому, сам в нее попадешь, да, вот как-то так. Вот этот момент нужно, как мне кажется, учитывать. Для примера просто, чтобы вы понимали. Бороться, например, за там, чистоту экологии. Это неравноценный пример, но вы поймите. Да? Ну, чистоту природы, да, вот чтобы экология была хорошая, чтобы там птички плавали, летали, чтобы все хорошо было, чтобы воздух свежий. Это же хорошо? Да, это хорошо. Greenpeace – это хорошо? Ответ – нет. Ну, нет. Потому что Greenpeace – это не те люди, которые, кажется, борются за то, чтобы в мире было все хорошо с экологией, а как будто бы они просто атакуют то, что им нужно атаковать для того, чтобы определенные страны достигали своих внешнеполитических целей. Просто и легко. Свежий воздух – это хорошо? Да. Грета Тунберг – это хорошо? Нет. Грета Тунберг – это нехорошо. Поэтому вот когда мы говорим о неких организациях, и когда они признаются экстремистскими, или они признаются эти движения экстремистскими, вот, это не значит, что идет атака на людей. Это значит, что идет атака, так скажем, или контратака, наверное, в большей степени, именно на организации, которые пытаются притвориться там, какими-то, но на самом деле они политические, это политический инструмент. Ну, как вы знаете, вот эти все фонды поддержки демократии, ну, это значит, что кто-то на самом деле пытается там революционный костяк сколотить в чужой стране, и потом, чтобы эта страна взорвалась. Но все это под соусом поддержка демократии, обучение студентов, все так здорово, все так замечательно. Ну, такой вот хитрый способ. Мы как-то спросили про то, что у нас насильно веру в школе, спорили про то, что насильно веру в школе насаждают. Вы со мной были не согласны. Но вот теперь нам задали нарисовать храм, и за это будет оценка. Или это не вы пишете насаживание, насаждение, как вы веры. Нарисовать храм. Смотрите, какое дело, Костя из Митина. Отвечаю вам на ваш вопрос. Если вас интересует моя оценка, она вас явно интересует, вот, я вам и отвечаю. Вы поедете по русским городам любым, вот в любой момент, вот поедете по Золотому кольцу, и вы увидите, что из архитектуры нашей, древней, сохранившейся, это либо оборонительные сооружения, да, какие-то, ну, там, стены, еще что-то, либо храмы. Ну, вот примерно так. По сути, если ты интересуешься архитектурой, ну, нашей, не ты, я не к вам, не на ты, я имею в виду любой человек, который интересуется архитектурой. Если этот человек интересуется архитектурой, если этот человек вообще пытается найти что-то красивое в нашей архитектуре, он неминуемо найдет для себя именно храмы. Почему? Потому что это действительно очень прошедшие века стройная архитектура. Это красивые, на самом деле, строения-то. Вот. В отличие от многих других строений, которые такого внимания не... Можно было бы, конечно, и хрущевку рисовать. Ну, не знаю. Некоторые это и делают. Можем эту тему продолжить после новостей. Просто сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 8 минут, пятница, сентябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Александр пишет, а вопрос к слушателю, может стоит воспринимать храм как повод улучшить вкус у ребенка, когда просит нарисовать? Может быть, Александр, но у Константина у нас непримиримая такая позиция борьбы с этим вопросом. Коротко о чем говорю. Значит, Константин пишет, ребенку задали рисовать храм, 11 лет ребенку, и Константина это возмущает, потому что он считает, что таким образом, значит, его ребенка приобщают к вере, а, ну, Константин, я так понимаю, атеист, или так себе считает атеистом, и вот он не хотел бы, чтобы ребенок рисовал храм. Понятная позиция. И вот пишет Константин, я привожу аргумент, я говорю, так или иначе, храмы, если у нас говорить, это, наверное, одни из самых древнейших построек, которые у нас, в принципе, существуют в стране, в нашей, и архитектура храмовая, это, ну, как минимум, часть нашей истории. Он говорит, ну, есть же те же самые сталинские высотки, Кремль, Сити. Ну, Кремль, кстати, Костя, если вы обратите внимание, без храмов не существует тоже. Кремль, если вы обратите внимание на него, он же, это такое оборонительное сооружение, как раз-таки я говорю, вот у нас оборонительное сооружение, либо храмы, это самое древнее, что у нас есть. Вот, это оборонительное сооружение, а внутри Кремля там как раз храмы. И когда внутри Кремля происходят какие-то, ну, важные мероприятия, да, публичные, когда это снимается на камеру и так далее, вы видите храмы. Вы можете даже в дни, когда есть возможность посетить Кремль, то есть внутрь попасть, да, за стены Кремля, так скажем, вы можете сами своими глазами эти храмы и посмотреть. Как бы есть такая возможность. Поэтому я не понимаю, как вы это берете и отделяете. Были попытки такие даже вот там, в коммунистические времена, но опять же, там какие-то идеи у кого-то были, собор Василия Блаженного, вот у нас его так называют в народе. Он не так называется, но в народе так называют. Снести, что, мол, зачем он нужен. Но, слава богу, были светлые головы, догадались, что ни в коем случае этого делать нельзя. Ну, как это, снести собор Василия Блаженного. Это. Зачем храм Христа Спасителя был в определенный момент взорван? Тоже совершенно нет ответа никакого. То есть этого ни в коем случае нельзя было делать, не нужно было этого делать. И то, что его восстановили, это очень правильно. Вот. Ну, это как бы вам объяснить? Взять и там Казанский собор в Санкт-Петербурге, взять и снести. А зачем он нужен? Ну, наверное, потому что это часть нашей истории, наверное, потому что это красивая архитектура, наверное, потому что это то, что вообще может наши города, по крайней мере, делать интересными для нас самих, ну и для тех людей, которые посещают наши города. Поэтому вот вам как бы ответ. Но вы продолжаете. Учителя дали рисовать именно храм задание без всякого объяснения, а рисовать будут дети 11 лет, что они понимают в архитектуре, но вот общую канву верия они усвоят. Вот в том-то и дело, что дети ничего не понимают в архитектуре. И чтобы они хоть что-то понимали, вот нарисуйте храм. Потом дали нарисовать храм, а на следующий день дадут нарисовать Кремль. А на следующий день дадут нарисовать высотку сталинскую. Какие проблемы-то? Ну, какие проблемы? Я не понимаю, в чем проблема-то тут. Вы все время хотите изобразить, что есть какая-то проблема, а я никак не могу понять, в чем проблема. Только православный храм нужно? Ну, если сказали нарисовать православный храм, то значит православный храм. Скажут нарисовать мечеть, значит будет мечеть. Кремль – это не какое-то здание, это ансамбль, храм и его неотъемлемая часть, пишет Нигматуллин. Правильно, спасибо большое. Я уже за неделю выработался, мне сложно, уже сложно все. И вы, когда мне помогаете, подкидываете вот правильные обороты словесные, спасибо вам большое, это мне помогает. Так, монастыри в Москве – это еще кольцо фортов вокруг города, защитные сооружения для обороны, пишет Федоров. Да рисуйте, что хотите, хоть храм, хоть человек, по своей сути, это тоже храм души, хоть автомобиль, только логику подведите, что авто – это храм для двигателей и памятник механикам, пишет Мышел. Не будет рисовать храм, придется рисовать чужой храм. Пишет Денис. Неважно, веришь ты или нет, наши храмы – это как минимум красивейшее архитектурное сооружение. Все восхищаются средневековыми замками Европы, а у нас есть монастыри, например, пишет Финист. Так и у меня, собственно, такое мнение. Ну, а что рисовать? Ну, вот, да, давайте попробуем рисовать, ну, я говорю, эти многоэтажки наши. Есть художники современные, которые видят эстетику в этом и делают интересные, правда, картины, маслом пишут прямо, там, подъезд, например. И когда ты видишь нарисованный маслом подъезд, ну, они рисуют не современный подъезд, так скажем, подъезд из 90-х. Ну, что-то у тебя такое ностальгическое в душе просыпается, здорово. Я вот видел у моих друзей очень интересную такую вот, это даже не картина, не знаю, как это правильно охарактеризовать. То есть там какие-то элементы выполнены выполнены в технике такой вот, знаете, прилепили какие-то части. Ну, то есть, она такая выпуклая картина по-настоящему. Мне понравилось, это забавно, это здорово. Вот, во всем можно найти красоту, и ко всему можно относиться с любовью, даже к этим хрущевкам безликим тоже можно относиться с любовью. Почему? Потому что мы в них выросли, в этих хрущевках. Не хочешь рисовать храм, рисуй мавзолей, пишет Дмитрий. Детей не молиться же в храме заставили, пишет Спенсер. Так я и говорю. Меня это поражает. Ну, я знаю массу людей, которые увлекаются архитектурой, культурой, историей, которые определяют себя не как верующие люди, но при этом у них интерес к архитектуре, в том числе и той архитектуре, ну, вот храмовой, я так ее называю, вот храмовой, он не угасает, наоборот. Ну, то есть это... Не понимаю, как это в вашей голове вот это все мешается. А что еще рисовать? Ну, можно еще рисовать там, ну, что, какие варианты? Не знаю, ну, сами предлагайте тогда, что еще рисовать. Ну, вот 11 лет ребенку, солнышко они уже нарисовали, котика нарисовали, собачку нарисовали, маму, папу нарисовали. Что-то же надо рисовать. Дорогую тачку рисовать, ну, классно, наверное, но какое-то вообще отношение имеет к нам. Вот, яблоко и кувшин, пишет Артём. Ну, натюрморты какие-то. Ну, натюрморт, вот вас научили рисовать натюрморт. Хорошо. А сегодня мы будем учиться рисовать здание. Вот давайте вы нарисуете. Вот давайте попробуем. Мы так можем дойти до того, что книгу читать нужно только одну, все остальное в русской литературе вторично же. У нас светское государство или нет, пишет Алекс Поляков. Да нет, это вы изображаете, что ни в коем случае нельзя рисовать храмы, а рисовать нужно только одно, вот там яблоко какое-нибудь, Алекс Поляков. Ну, то есть, реально, нам Костя извините, пишет, что ему один раз на одно занятие задали нарисовать детям храм, у него истерика, он валяется. До этого что они рисовали-то, а после этого что будут рисовать? Ну, они что-то рисуют все время? Или у них каждое занятие, а теперь мы рисуем храм? Что, опять? Да, но это совсем другой храм, они все время храмы рисуют. Ну, скажите, вот ответ. Кто находится в истерике, реально? Те, кто говорят, а, ну, окей, сегодня храм, значит, храм рисуем. Или те, которые говорят, ой, нам один раз сказали нарисовать храм, все, с детей делают не то, что я хотел, или что-то в таком духе. Ну, давайте нарисуем храм, какие проблемы? Какие проблемы-то, я не понимаю. Ну, собор Василия Блаженного, например, тут в народе, ну, это один из, это, наверное, даже самое узнаваемое здание, когда-либо существовавшее в нашей стране. Я имею в виду узнаваемое за рубежом. Ну, то есть, вот собор Василия Блаженного показываешь, люди говорят, это Россия. Ну, давайте не будем показывать собор Василия Блаженного, давайте не будем его рисовать. Ну, все. Ну, просто не будем рисовать его, и все. Давайте его завесим чем-нибудь. Ну, какой-то бред, ну, правда, ну, бредятина. Сами не чувствуете этого? Ну, как вам объяснить? Ну, вот французы, на что уже безбожники давно? Ну, когда Нотр-Дам у них сгорел, ну, это прям трагедия у них. Заново отстраивали это все. Ну, французы, посмотрите на них. Ну, педерастия сплошная вообще. Ну, просто ад вообще. Безбожники адские. Но Нотр-Дам сгорел, они слезами умылись все. Просто ужас, какой Нотр-Дам сгорел. Почему? Потому что они такие неистово верующие? Да нет, ну, потому что это здание такое важное. Исторически важное, ну, красивое, все знают его, всем оно поэтому еще и нравится. Туристы приезжают, хотят сфотографироваться, сходить туда посмотреть. Что-нибудь понятного, удивительно. А у нас вот что посмотреть в России? Вот реально, что посмотреть в России? Вот приехал человек в Москву, что он будет смотреть? Куда он пойдет? Вот сами подумайте. Вот я вот приехал из региона, я даже не говорю про иностранцев, вот я из региона приехал, я куда пошел? На Красную площадь. Что я вижу на Красной площади? Я вижу Кремль, я вижу Мавзолей, я вижу там исторический музей, понятное дело, и я вижу собор Василия Блаженного. Чего непонятного? Ну, вот я его вижу. Мне его не видеть, мне не смотреть в его сторону, никогда не рисовать. Если рисуешь Красную площадь, собор Василия Блаженного, обойдем стороной или как? Ну, вот скажите, пожалуйста. Ну, бред. Вот ты едешь в Питер, что ты смотришь в Питере? Вот ты гуляешь по Питеру, что ты смотришь? Либо какой-то форт... Да, какой-нибудь крепость, оборонительное сооружение, либо ты смотришь Казанский собор, да, остальные там. Ну, то есть ты идешь и смотришь. Ну, Крымский мост, пишет Джекпот. Ну, хорошо, вот одно занятие нарисовали Крымский мост. Хорошо, да, пожалуйста, я только за. Тем более, что он Керченский. А Крымский мост у нас вот здесь, вот на Садовом. Доброе утро. Таких красивых сооружений, как православные храмы, нет больше нигде в мире. Спасибо, пишет Олеся. Ну, есть, конечно, у нас традиция, ведь все-таки мы от Византии там принимали. Есть на что посмотреть в этом мире. Разное есть. Красивое есть. Но другое дело, что когда мы говорим о совершенстве там и красоте форм, а в искусстве это важно. Ну, важно. Понятно, что можно рисовать черный квадрат, потому что все уже нарисовано до нас, мы все закрашиваем, все, уже нет смысла это все рисовать. Но когда ты технику ставишь человеку, тебе с чего-то начинать надо, с фундамента. Соответственно, какие красивые вещи нас окружают? Предметы какие-то красивые, объекты, давайте так назовем, вот самое правильное. Какие? Вот смотришь в окно, вот что? Что красивое-то? Оп, храмы красивые, ну так получилось, понимаете? Было бы что-нибудь еще красивое, и это бы рисовали. Но вот храмы у нас самые красивые. У нас ничего другого красивого настолько нет. Ну, вот так получается. И вы не поверите, так во всем мире на самом деле. Самое красивое — это храмы. Ну, кроме совсем-совсем каких-нибудь молодых стран. Там, сильно молодых стран. Вот в США у них там другие приколы. Какие-нибудь высотки они там свои любят. Вот это вот все. Чего там у них еще? Потому что церкви у них, смотришь, это прям небольшие такие домики стоят, вот эти вот деревянные. Хотя, наверное, есть у них какие-нибудь там католические и прочие храмы. Они, наверное, крутые, потому что в кино так смотришь, показывают, красиво все есть, наверное, в больших городах. Ну, как бы не акцентируется на этом уж очень много внимания. Вот. Когда вдруг ты что-то видишь про Европу старушку, там, в кино еще что-то, тебе обязательно покажут эти прекрасные готические там замки какие-то, еще что-то. Ну, почему? Потому что это самая красота и есть. Ты едешь в страну какую-нибудь, любую вообще, что ты смотришь? Храмы. Все время смотришь храмы. Почему? Ну, потому что люди издревле строили красивые храмы, потому что они хотели сделать так, чтобы место, где они общаются с Богом, потому что они верили в Бога, чтобы оно было красивым. Ну, что непонятного? И они прикладывали для этого максимум усилий. Ты хочешь посмотреть красивую живопись, ты смотришь тематику этой живописи, она вся библейская, вся. Ну, есть, конечно, наверное, еще что-то, где-то там, понятно, там древнегреческая мифология, римские какие-то вещи, все это есть. Но, тем не менее, отсылки к библейским сюжетам постоянные. Опять же, древнегреческая или древнеримская, это что? То Зевс, то там Афина какая-нибудь, то еще что-нибудь. Это кто? Все вот эти Зевсы, Афины и все остальные. Это кто? Это боги. Просто это те боги тех времен, когда еще не было вот в этих странах монотеизма. И, соответственно, вот этот политеизм был, ну, это боги, это все равно, это был религиозный культ. Вы что, не понимаете, что ли? Соответственно, все эти парфеноны, все эти колонны, там, еще что-то, это все опять отсылки к религиозному культу. Это все опять, в широком смысле этого слова, храмы. Но только это храмы, например, Аполлона или храм там какой-нибудь, да не знаю, кого хотите, того и назовите. Это все равно религиозный культ. Вы поедете в Индию, вы поедете, да в любую страну там Юго-Восточной Азии, что вы там будете смотреть? То же самое, опять храмы, буддийские храмы, такие храмы, все, а что? Ну это самое важное и самое красивое, что есть у людей на планете Земля. Либо вот какие-то еще там поражающие воображение сооружения. Ну, вот Эйфелева башня, например. Вот есть такое. Хотя ее ненавидели, когда ее построили, потому что уродливая была. Но сейчас уже привыкли, и всем кажется, что это просто классно. Ну, нормально, нет? Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Подойди и о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вены, пишет Владимир, цитируя, естественно. Наши храмы надоели, то ли дело София в Стамбуле, пишет Александр. Ну, смешная шутка. Аргументы очень крепкие, но у вас общеобразовательные школы, а не церковно-приходские. Древних богов надо изучать в рамках курса истории, как и делается, пишет Алекс Поляков. Ну, так вам историю... А вам же преподают не... Вы же не молиться приходите, да? А вам преподают, по сути, историю религии. Собственной вашей стороны, которая, собственно, и появилась, потому что в определенный момент князь Владимир крестил Русь. Не крестил бы, не было бы такой страны. Была бы какая-то другая, может, никакой бы не было. Может быть, там, какими-нибудь мы были бы католиками или еще кем-то там, по итогу. Ну вот мы православные, исторически так сложилось, и государство наше сформировано этими идеями. Да, был период еще советский, да, но он не такой длительный, как тот период, когда, собственно, из разрозненных земель мы стали большим государством. Все это было сделано в рамках нашей там той логики христианской, которую мы приняли, и, собственно, православия, потому что в определенный момент произошло разделение церквей, да, разделение церкви. Все. Ну, ты не можешь без этого, ну, не можешь. Ты никакую ты историю России ты не сможешь изучить никогда, если ты попытаешься игнорировать аспект вот этот. Ну, потому что все, ты просто, ну, как ты это сделаешь? Изучать древнеегипетских богов. Ра, Гор, да, там, я уж не помню, какие еще есть. Тет, Хет, Сет. Ничего у вас там не подгорает же, да, когда дети изучают этих богов. Наоборот, даже интересно, можно вместе с ними кроссворды разгадывать, они тебе и подсказывают. Бог солнца, Ра, о, как здорово, смотрите, какой у меня умный ребенок. Почему вас подгорает именно на теме, так скажем, религиозного культа, который, на основе которого выстроено наше государство в целом, когда-то было, во всяком случае. Ну, то есть, вот древнеегипетские боги, очень интересно. Вот, древнегреческий очень интересно, любые вообще интересно. Как только, а слушайте, а давайте и наши храмы посмотрим. О, нет, лучше пускай пирамиды рисуют, допустим. Ну, пирамиды тоже классно, но это тоже культовые сооружения. Это могилы. Ну, и оформлены они в соответствии с тем культом религиозным, который был тогда. Всякие там люди с головами крокодилов и еще что-то. Чего непонятно-то? А живут, внимание, уже там давно люди, ну, арабы там живут, они мусульмане. Им вот для до этих древнеегипетских всех дел, ну, как бы, ну, им интересно наверняка, так же, как и нам. Но это не то, во что они верят. Ну, у них почему-то не возникает такого ощущения, что если кто-то приехал и фотографируется на фоне пирамид, то что он дурак. А зачем вы фотографируетесь на фоне пирамид? У нас есть много что посмотреть. Ребят, ну, как бы, придите в себя, вы о чем говорите? Поразительно, как некоторые слушатели могут устраивать истерику из-за пустяка, рисунок их напрягать. Жесть какая, пишет СВ. Да я не знаю. Судя по звонкам, Костя изумительно разумный человек, но тем религии и приезжих с ближнего зарубежья его сильно триггерит. Какая-то личная боль, пишет Елена. Не хочешь рисовать храм, нарисуй красивое здание с куполами, пишет рука-нога, да-да-да. В Европе можно и на храм посмотреть, да и на скейте покататься. Ну да, это тоже есть такое. А когда на фото храм в кадр попадает, это тоже скрытое насаждение. Специально так понаставили, чтобы ни одной панорамы нормально не сфоткать, пишет Марго. Ну и шутка, естественно, это. Я не спорю, что церковь красивая, но отношение к ним должно быть такое же, как к Парфенону и Зевсу. Так и относитесь так, Костя. Что у вас, я не понимаю, кто вас заставляет относиться по-другому? И относитесь так, я вам это пытаюсь донести каждый раз. Это же вы, ваши отношения. Вы свое отношение не можете никак сформировать. У вас какой-то страшный сразу всплеск. А, храм попросили нарисовать. Ну, пирамиды попросили нарисовать, храм попросили нарисовать. Какая разница, мавзолей попросили нарисовать. Бери да рисуй. Ну, задача такая ставится. Дети учатся рисовать. Все, задача ставится там, нарисовать храм, хорошо, собачку, пожалуйста, собачку. Что это, надо нервничать по этому поводу? Ага, сразу, все вот какие-то подводные камни. Вы сами просто обратите внимание, может, вы не обращали внимания, почему религиозные культы другие не вызывают у вас вообще никакого ощущения? Вообще, все классно. А здесь, ну, прям... Что? Что за нервы? Ну, попросят нарисовать какие-нибудь там... Ой, камбоджийские храмы там, камбоджийские же, да, есть... Что, вы будете нервничать по этому поводу? Нет, вы не будете нервничать. Ну, классно, камбоджийский храм, что-то там есть. Все. Все, вы немножко расслабьтесь. Это вас так сильно это задевает почему-то. И как бы хотелось бы, чтобы вы и сами объяснили другим, а почему вас это так задевает. Потому что, например, меня это вообще никак не задевает. И если бы мне сказали нарисовать храм, ну, я бы попытался нарисовать храм. Вот. Но если бы мне попросили нарисовать семью, где родитель номер один и номер два, и два папы, вот это вот меня бы триггерило, как говорится. Вот здесь у меня бы, как бы вопрос возник, типа, чё? Это что такое? Вот это да. Ну, вот в Америке так вот просят детей рисовать. Два папы в семье, например. Вот это вот две мамы в семье. Что это такое происходит? Это погодите. А когда мне говорят, нарисуй часть своей истории. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне что, чтобы нарисовать мавзолей, надо быть большевиком или что?
Да беру и рисую. Ну, захотел нарисовать мавзолей, рисую. Я что, считаю, что Хрущев был великим политическим деятелем, если я в Хрущевке живу? Я не понимаю. Ну, я сфотографировался на фоне Хрущевки. Это все, я одобряю деятельность Хрущева или как? Ну, это же безумие, не? А сейчас, дети, нарисуйте то, чего нет, пишет Вит. Ага, кстати, точно, речь о православном храме не шла. Рисуй, что хочешь, пишет Руконога. Да нет, ну, может, и православные сказали нарисовать. Хорошо, рисуй православный. Выбери, какой тебе больше нравится, да его и нарисуй. Да бесит все эти лживые попы, продавцы страха, пишет Кодзет. Кодзет, а чего они вас бесят-то, я не понимаю. Все человечество на протяжении веков имела частью своего общественного сознания религиозное сознание. Всегда. И сейчас оно есть. И самое что интересное, оно и дальше будет. Это часть общественного сознания. Пока наука не даст ответы на все вопросы, на все вообще, а она, наверное, никогда не даст ответы на все вопросы, религиозное сознание будет существовать. Что вы так нервничаете-то? Бесят попы лживые. Да, а лживые продавцы вас не бесят, а лживые журналисты вас не бесят, а лживые якобы помощники фронту вас не бесят. Лживые люди, где бы они ни были, они бесят, потому что они лживые. Алла Пугачева вас не бесит со своими рассказами про Джохара Дудаева, который очень хороший, потому что она с ним лично была знакома. Вот, интеллигентный человек. Не раздражает? Дело в том, что ложь и попытка нажиться на каких-то вещах, она всегда раздражает, где бы человек это ни делал. Эти люди неприятны. Ну вот я вчера видел, значит, католического священника какого-то польского. Он в сане, у него сан есть, все, но он при этом открытый гей. Вот это вас не бесит, случайно? 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. М-13 написал, наш великий поэт Пушкин хорошо изобразил попа, вы, правда, написали попа, в одном из своих произведений, с тех пор ничего не поменялось, поэтому многие так относятся к церкви, вера есть, но и вера есть в Бога, а не в церковь, с ее геликами, жирными патриархами и тому подобными вещами, и с отделами продаж. М-13, отвечаю на ваш вопрос. Вы говорите, наш великий поэт Пушкин хорошо изобразил, и ничего не изменилось. Это изменилось даже при жизни самого нашего любимого поэта Пушкина. На всякий случай, если вы по Гавриляду, то там же разбирательство было. Сначала было непонятно, кто автор, а потом выяснилось, что вроде бы это Пушкин. Но Пушкин ведь тогда написал письмо Николаю Первому. И есть ведь текст этого письма. Хотите, прочитаю вам? «Государь, чистосердечное признание мое есть единственная моя защита. С крайним негодованием вспоминаю я о тех пагубных заблуждениях, которые были мною излияны, вот не знаю слова такое, излияны, в сочинении столь же постыдном, как и преступном. Я не могу не чувствовать, сколько преступным должен быть в глазах вашего величества человек, написавший подобные вещи. Но если заблуждение моей молодости послужит мне к вечному раскаянию, к вечному моему прискорбию, то не будет ли мне дано какой-нибудь надежды на помилование?» Ну и его помиловали. Помиловали. Это все. А помилование было следующий текст. Сейчас я найду. «Мне это дело известно и совершенно кончено. Я запрещаю привлекать к оному поэта Пушкина и требую, чтобы никто не тревожил его более сим прошедшим и забытым вздором». Короче, молодой, богемный еще, лицеист Пушкин сделал хихихаха, вот. А потом повзрослел и понял, что это глупость была. И об этом, собственно говоря, и сказал. И так и сказал императору. Говорит, государь, такое дело, ну, молодой был, как бы, ошибки молодости, может, это, ладно. А тот говорит, да, конечно, ладно, что, по молодости кто ошибок не делает? Вот и весь разговор. А вы говорите, М-13, ничего не поменялось. В смысле, если этот вопрос решился даже при жизни Пушкина, как это, ничего не поменялось? А пророка кто писал? Я, что ли, писал пророка? Я понимаю, что там возвышается поэт до пророка. Но, тем не менее, опять библейский текст. А Каменноостровский цикл, вообще читали? Его в школе не читают просто. А вы возьмите его философскую лирику и посмотрите, когда он уже был взрослым, зрелым человеком, Александр Сергеевич. А то такое тоже застывшее впечатление о нем. Прям все, вот давайте-ка мы возьмем вот этот период Пушкина, и он у нас окажется вот такой вот молодой и дерзкий, весь такой, понимаете? А потом, когда он набрался опыта, набрался силы духовные и так далее, а мы это просто не знаем. Конечно, мы этого не знаем, потому что никто в школе вам это не дает. Потому что куда в школе такое давать? Это же сложно слишком. И вот все. И как мы вот с этими школьными знаем? В одном произведении Пушкин сказал, а так оно до сих пор и есть и так далее. Так вот и шагаем. Правильно? А что? И потом, а что мы храмы рисуем? Да не рисуйте. Господи. Рисуйте что-нибудь другое. Вот. Про жирных попов и гелики в церкви рассуждают только недоумки, пишет Максим. Да это тоже примитив этот весь. Жирные попы, жирные депутаты. Ну хорошо, а жирные сантехники нормально, нет? А жирные журналисты всякие разные продажные нормально, нет? Такое, я говорю, ощущение, что... А вот жирные актеры все эти, там, эти певцы, предавшие родину, это нормально или нет? Понимаете, когда вы говорите о священниках, когда вы говорите о людях церкви, тут же можно, конечно же, ссылаться на каких-нибудь вороватых, вот это все, картины Перовского смотреть и говорить, ой-ой-ой, вот какие алкаши, понимаешь, крестный ход, все пьяные, все болтаются, падают в грязи, поп пьяный в дупель вообще стоит, вот, вот оно как было. Ну, может, где-то и было так. Ну, а почему не вспомнить про Пересвета, например? Ну, так вот, понимаете? Почему о нашем воинстве не вспомнить в этом смысле? Ну, интересные вы, ребята. Почему не вспомнить о неразделимости нашего воинства и нашего монашества вообще в принципе? И потому что, а как, надо же как-то духовную силу поддерживать? Людей ратного труда, как-то у них, представляете, в голове какие сложные процессы происходят с точки зрения, ты же человека убиваешь, а как его, как, это же грех, как с этим грехом жить, да, это все, ну, должны быть какие-то объяснения, никаких психологов нет, никаких, как это, синдромов послевоенных нет, никто этого не знает, таких слов, кто работает с душой, кто послушает, вот, человека ратного труда, который, это сейчас, вот, я смотрю, везде все, как в кинематографе, в компьютерных играх, с большого расстояния. Вот помните, недавно, ну, взял и просто там, как это, за фраги набиваешь, как будто в компьютерной игре. Выстрелил, оно пролетело там сотни километров, бух, взорвалось, кто там, что там, правильно? Полегче, наверное, воспринимается. А тогда бои, это что? Это вот, на коротке, это глаза в глаза, это запах пота, крови, естественно, мочи и кала, потому что, извините, когда человек погибает, когда организм перестает работать, сфинктеры расслабляются, все остальное, то есть это мрак абсолютный. И вот в этой крови своей, чужой, в грязище в какой-то, вот оно, ратное дело, вот так вот идет, такая ужасная вещь. Заражение через как раз кровь, грязь вот эту, ну, основные потери боевые были не боевые, а в результате заражений, вот, которые происходили вследствие того, что вот там в рану что-то попало и так далее. Не было такой уж какой-то медицины. И кто с тобой будет говорить? Кто тебя будет поддерживать? Ну, да, попы жирные, такие-сякие. Это очень однобокое восприятие. Понимаете? Ну, однобокое. Ну, от того оно и выглядит как лозунг какой-то. Я понимаю, если бы вы были сейчас борцы с церковью, потому что вам нужно было бы выстроить новую идеологию. Ну, допустим, вот как большевики боролись, да? Вот. Нужно было выстроить новую идеологию, а старая идеология вам мешала. И вам пришлось в том числе разрушить предыдущую идеологию, потому что она была сердцем государства, с которым вы боролись. Ну, посмотрите, ну это забавно, но я некую параллель проведу современную. Что там Украина так... Можно использовать слово «усралась» по поводу Русской Православной Церкви? Что она там так эти храмы закрывает, русский язык запрещает? Ну, потому что они, ну, понимают, что наше государство на этом выстроено, что это наш фундамент. Понимаете? Язык и церковь, ну, это фундамент того государства, которое называется Российская империя. Ясно или не ясно? Вот они изо всех сил там бьются. Все уничтожают. Церковь свою превратили в ад вообще. Филиал ада на земле. Вы сами видели своими глазами. Можете посмотреть еще в интернете. Вот как оно получилось. И поэтому, ну что, ну вот, но им это нужно, почему? Потому что им нужно это, чтобы оторваться от нашего общего корня, чтобы доказать, что якобы существует отдельный какой-то там народ и отдельная какая-то страна, которая как бы исторически не существует. Но если ты не сломаешь этот, вот этот фундамент, то ты не можешь оторваться. Большевикам тоже нужно было сломать этот фундамент. Потому что если ты не сломаешь этот фундамент, у тебя не произойдет революция в широком смысле этого слова. Тебе нужно менять строй. А строй здесь был связан абсолютно, вот, плотно, да, это одно и то же было. В том числе с идеологией. А идеология тогда была не идеология, а религия. Чем идеология от религии отличается? Собственно, есть Бог, нет Бога. Если Бог заменен на общество, то это уже идеология. Все. Народ, вместе, сами, рай на земле. Коммунизм, все что угодно, любая идея, если в центре стоит народ, коллективизм там этого народа, а не божество, все, это уже идеология. Если вдруг вы видите в идеологии есть Бог, это религия. Легко же понять, ну правда, ну легко доходит, правда? Вот, поэтому, а вам вот сейчас что-то нужно крушить или что? Вам, вы сейчас собираетесь выстроить какую-то новую идеологию? Вы большевик или что? Но вы же видите, что у большевиков тоже не получилось. Они попробовали, у них получилось, но потом не получилось. Потом сломалось все. Почему? Потому что выстроить на основании культа личности какой-то режим, пускай будет, скажет режим, строй, на основании культа личности можно, но это недолговечно. Почему? Личность смертна, а Бог бессмертен. Понимаете? Вы говорите, ну Бога нет. Я говорю, окей. Вы воспримите это как метафору. Понимаете? Есть какие-то вещи вечные, и когда ты что-то выстраиваешь, что должно долго просуществовать, тебе надо базироваться на вечных вещах. Ты не можешь на сиюминутных вещах базироваться. Посмотрите на Украину. Она почему такая уродливая? Они вынуждены вырывать 2 года какие-то там в начале 20 века. Здесь какое-то, здесь там 3 года они там что-то изображали. Вот у нас была государственность, самостоятельность. Да не было никогда у вас ее, чего придумываете? Ваша Украина, она в составе Советского Союза появилась, в тех границах, в которых появилась. Какая у вас была государственность? Про финнов то же самое, будем говорить. Там только они должны больше всего Российской империи. Литва, Латвия, Эстония, привет тоже. Государственность получили в результате распада Российской империи. В принципе, они вообще должны боготворить большевиков, если честно. Они и были большевиками. Но они почему-то ненавидят. Потому что говорят, вы нас потом опять оккупировали. А, понятно. Вот недавно Алиев тоже что-то в этом духе исполнил. Все, логика ясна. Мне кажется, все прекрасно понятно. Почему вот Украина, у них нет фундамента. Они пытаются рассказать про древнюю Украину. Ложь, провокация, этого не было. Вот и ищут фундаменты по каким-то мелким промежуткам во времени. Вы хотите этим заняться у нас? Ну, практика показала, что это невозможно, что это развалится. Нужны вечные вещи. Какие вечные вещи есть у нас вообще в мире? Давайте думать. Дальше. Хорошо, вечные вещи со ссылкой на нашу специфику. Какие вещи вечные уже давно у нас в наших головах, поколенчески, в литературе, в искусстве, во всем есть? Что это? Египетский бог Ра? Нет. Вот и получается. Что есть вечное? Как нам сделать что-то, что будет существовать век, 2000 лет? Подумайте над этим. Если не пресечь, то фундамент появится, пишет ВЛ. Фундамент чего? Фундамента не появится. Он будет не настоящий, это будет фикция. Если его нет реально. Либо его нужно создавать, ну, типа, 1000 лет. Вот у нас есть тысячелетняя Россия, так скажем. Вот у нас, мы говорим, тысячелетняя. Ну, так давайте посмотрим периодизацию и посмотрим, почему она тысячелетняя, почему считается 1000 лет. Мы можем отнять сейчас 1000 лет. И в какой год мы прибудем? Мы прибудем в 1025. Но про тысячелетнюю Россию говорят чуть-чуть раньше. Примерно где-то с 1988 года. Здравствуйте, я родился в год тысячелетия Руси. Я. мне легко запомнить, потому что крестили ее в 988-м. Да, в 988-м. А это что значит, когда мы говорим, у нас тысячелетняя Россия? Ну, президент говорит, все говорят, тысячелетняя Россия. А это значит, что мы говорим, что наше государство появилось в результате того, что мы себя крестили. Understand или не understand? А это значит, что в тот момент, когда мы это разрушим и выкинем, мы прощаемся с тысячелетней своей историей. Пока-пока. Машем ей рукой. И какое у нас остается основание? Какое? Ну, назовите. Что мы будем делать? Руны рисовать? Какие руны? Скандинавские? Мы скандинавы? Ну, давайте, мы скандинавы. Или кто? Или мы не скандинавы? Что мы будем делать, если мы вычленяем эту часть истории? Потому что мы фактически перечеркиваем всю Российскую империю, всю ее историю. Сразу прям крест на ней ставим, до свидания. Что делать-то тогда? Поэтому, когда мы рассуждаем об этих вещах, мне кажется, эти моменты надо учитывать. Почему никто не учитывает? С нами Бог с 988 года, пишет Александр. Да нет, мы просто есть с 988 года, в том смысле, как государство. Вот оно так получается. Не племена какие-то разрозненные, которые друг с другом бьются. Не, потом это происходило, это процессы долгие, я все понимаю. Но вот он, базис Российской империи. Даже самое смешно будет, но и Советский Союз – базис Российской империи. Ну, во всяком случае, он работал, отходя от того, что Российская империя смогла, чего Российская империя смогла достичь. Вы можете себе представить, что Советский Союз попытался бы появиться на территории страны с возможностями и территориями, ну, там, не знаю, Литвы? Можете? Не можете, потому что это невозможно. Потому что Советский Союз делал рывки, и у него это получалось. Но это было основание, все-таки, извините меня, которое столетиями до этого собиралось. Угу. И Российская империя, кстати, территориально-то была больше, чем Советский Союз. Да, правда? Ну, не соврал я. Можете сравнить. Угу. То есть мы в момент, когда мы решили рушить основание, многое потеряли, потом нам это отвоевывать надо было. Потом мы, правда, разрушили то, что уже построили заново, и теперь вот отвоевываем. Процессы ясны? Уважать надо свою историю и относиться к ней с уважением, потому что раз наши предки так решали поколениями, ну, они же, наверное, не глупые люди были, ну, я надеюсь. Ну, уж не глупее нас. Может быть, у них не было примочек всяких цифровых в руках и прочего, и унитазов у них не было, но они же были люди-то такие же, как и мы. И да-да, они совершали ошибки, но все-таки. Я атеист, но не извращенец, чтобы не помнить свою историю, пишет ДК. Думаю о вечном, в голове всплывает Гордарика, Витязь, ну и так далее. Как-то вез внучку зимой в минус 20, видное, на кружок, заглох на перекрестке около Ленинских гор, толкал на обочину, вижу, Логан разворачивается через сплошную, пишет Эгман, и задом ко мне. Выходит здоровый дядька молодой, без слов достает трос, цепляет меня, куда, спрашивает, тачку до сервиса, оставил ее там. Нас довез до Видного, мы тут рядом храм ремонтируем, говорит, в сане, короче, человек был, вот так, денег не взял, конечно. Вот видите... А можно акцентировать внимание на этом, а можно на другом, понимаете? Пусть сначала люди посмотрят на карту, увидят Россию на ней и поймут, что наши предки были самые великие на этой планете, пишет Финист. Со всем уважением, но мы прекрасно знаем, что написано в учебниках. Базис и историю пишут, но это не всегда истина, пишет Код Z. Истина, Код Z? А что такое истина? Сразу вопрос. Давайте так, Код Z. А вот расскажите нам истину. Давайте так, по-дружески. Ну, мне когда кто-то говорит, что, ой, вы знаете те оценки, которые есть в учебниках истории, там нет, и, там, это не истина. А где истина тогда? Ну, вот давайте, назовите литературный источник какой-нибудь, который мы будем считать истиной. Что это? Истина в вине, пишет Григорий. Да-да. Если уважать историю, то и мавзолей драпировать не надо, тем более, что парад 24.06.45 года принимали с трибуны мавзолея. ВЛ, потому что тогда была преемственность власти от Ленина к следующим вождям, так скажем, мирового пролетариата. Сегодня мавзолей драпируют, и есть специфика. преемственности власти от советских вождей у нас не постулируется. Это важно, это первое. А мавзолей с Лениным фактически не имеет отношения к победе в Великой Отечественной войне. Если бы там был Иосиф Виссарионович, но его оттуда убрали в результате того, как развенчали сами коммунисты культ личности Сталина, это одно дело, потому что Сталин – это, собственно, человек, который одержал победу в Великой Отечественной войне. Но его там нет, его убрали оттуда. А в мавзолее Ленин. Ленин не дожил до событий Великой Отечественной войны. Он, как и Николай II, не имеет к этому отношения, допустим. Поэтому странно выглядело, когда вдруг кто-то начал в связке со Второй мировой вспоминать Николая II, помните? Но и Ленин в связке со Второй мировой войной такая же, ну, как бы, фигура, которая к этому не имеет отношения, фактически. Поэтому драпировать мавзолей, на мой взгляд, можно. Здесь ничего такого нет. Но если бы там был Сталин, вот уже возникал бы вопрос. Почему? Потому что Сталин победитель во Второй мировой войне. Все очень, мне кажется, логично, нет? Со всем уважением. Да, и про истину я просил. Код Z. Что-то вот, где истину-то написали? А то в учебнике не истина написана. Вот, а где написана истина? Давайте. Все, жду. Известное из 90-х дело. Истина где-то рядом, надо понимать. Понимать надо, пишет Нигматуллин. Давайте посвятим немного времени лжи. Меня с детства обманывали, что обманывать нехорошо. А я... да, это правда, это рука-нога, это ведь правда, да. Учат нас не обманывать, чтобы нас потом обманывать. В Евангелии, пишет ваш слушатель. Ну нет, код Z, он же как бы с точки зрения борьбы с этими всеми там религиозными культами выступает. И говорит, вот там истины как бы нет. Я говорю, а где она тогда? И вряд ли он бы на Евангелие бы сослался, код Z. Поэтому вот интересно. Стоять на трибуне мавзолея, топтать могилу, вообще грех, пишет Валерий. Ну, так-то, в принципе, да, это как на могилу забраться и с нее вещать. Наверное, да. Наверное, это не очень хорошо. Ну, опять вот к мавзолею пришли, опять давайте все это... История — это фантастика, вынужденно привязанная к основным зафиксированным фактам и датам, как сейчас мы можем однозначно и бесспорно описывать в деталях те или иные события более чем вековой давности, пишет Дед Зая. Конечно, поэтому и говорят, историю пишут победители. Потому что проигравшие мертвы, они не могут написать. Вот, историю пишут победители. Ленина не трогать, это наша история, пишет Григорий. Конечно. Че, зачем трогать Ленина? Я не понимаю. И истерик вокруг мавзолея я не понимаю. Ну, есть и есть. В чем проблема? Фэншуй? Ну, не знаю. Фэншуй этого... Для меня это неубедительно, про фэншуй. Когда начинают говорить, что все проблемы от того, что у нас Ленин лежит на Красной площади, какая чепуха. Ну, лежит и лежит. Вот. Что дальше? Истина в науке, в ее методах и ее бесстрастии, пишет Анна. Анна, это же ведь в чем дело? Наука, во-первых, не на все дает ответы. А во-вторых, бывает такое, наука дает ответы, а потом приходит человек и говорит, вы знаете все предыдущие ответы науки? Полная чепуха, потому что вот здесь один эксперимент мне подсказал следующее. И все такие, опа, а как сочетать физику, как физику, да, и физику, которая как бы квантовая? Опа, они не сочетаются. А почему вот квантовые законы Вселенной, так скажем, они отличаются от общих? Что происходит? А как сочетать одну теорию с другой? А почему она называется теория? А почему она называется теория? Потому что это предположение, в широком смысле этого слова. Мысленный эксперимент. Поэтому наука тоже вещь не такая, так скажем, прямолинейная, как некоторым может показаться. Что вот наука, она вот такая строго научная. А, извините меня, математические абстракции. Это вообще все абстракции. Вот математика. Это что? Наука, не наука? Биотехнология и искусственный интеллект, пишет Дед Зая. Ну что искусственный интеллект? Вы просто решили называть мне культурология и филология, биотехнология и искусственный интеллект. Дальше. Что? На какие вопросы отвечает биотехнология? Да? Биотехнология, наверное, отвечает за то, чтобы продлевать нашу жизнь, в широком смысле этого слова. Да, там, человечество стремится к вечной жизни, что-то в этом духе. Но на никакие вопросы не отвечает. Ну, здесь только не вопросы, как продлить жизнь, да. Истина в Боге, Божью истину мы узнаем только на том свете, пишет Людмила. Ну, если он есть, это тот свет. Лень лежит в назидании дикому капиталу, чтобы не забывали, что будут борзеть, получат, не трогать мавзолей, достали уже. Старлей, плохое назидание капиталу, если честно, именно тело Ленина на Красной площади. Тем более, что вы знаете, что этот момент капитализирован. То есть, знаете, в каком-то смысле это, короче говоря, ирония судьбы, причем и даже, может быть, сарказм судьбы. Ленина капитализировали, так вот, если задуматься по-хорошему. Вот. Когда идут битвы за Ленина с одной и с другой стороны, одних я не могу понять, потому что, а чего у них так прям все горит, что его надо выносить, а других я не могу понять, почему они так говорят, что не выносить. В том смысле, что Ленин, как и любой человек, слово и идеи, наибольшую ценность представляет именно с точки зрения идей. И я уверен, что он сам бы со своим телом так бы не носился, ему было бы это все безразлично. А вот то, что его идея в определенный момент провалилась, да, вот это бы, я думаю, его огорчало. Взглянул бы он на некоторых коммунистов, так называемых, сегодняшних, и сказал бы, да, есть елять. И широко оповестить об этом население. Сделаем, Владимир Ильич. Вот, мне кажется, в этом проблема. Что к культу свели вот, Владимир Ильича, а ему бы это вот конкретно не понравилось. Ну, это я так, для коммунистов. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.